Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и я хотел бы представить вашему вниманию тему нашей сегодняшней лекции «Первое и второе послание Фессалоникийцам». Позвольте мне процитировать из наших заметок. Церковь в Фессалониках во многих отношениях была образцовой церковью. У Павла было достаточно оснований, чтобы хвалить верующих этой церкви. После того, как Павел хвалит их, он увещевает и исправляет их неправильное представление. В книге «Деяния святых апостолов», 17 глава, говорится, что Павел провел здесь 3 субботы. Самое большее, сколько Павел мог быть там, это 5 недель. Самое меньшее – 2 недели. Павел преследует сразу же несколько целей, когда пишет это послание церкви. Во-первых, он хотел выразить благодарность Богу за их веру, которая укреплялась во время преследований. Во-вторых, Павел защищает себя от клеветы, которая, очевидно, исходила от иудеев, которые с самого начала оказывали ему сопротивление в Фессалониках. Третье. Эта церковь нуждалась в ободрении для того, чтобы противостоять аморальному поведению. Также Павлу необходимо было ясно объяснить, что случится с верующими, которые уже умерли, когда придет Христос. И последнее. Пятое. Церковь нуждалась в различных ободрениях для их совместной жизни. Возвращение Христа является важной темой в этом письме и упоминается в каждой главе. Павел написал один из самых важных отрывков, 4 глава 13 стих по 11 стих 5 главы. Этот раздел дает нам основание для нашего понимания этой доктрины. Павел очень сильно любил этих верующих и выражал им свою нежную любовь и заботу о них. Я предлагаю теперь вместе обзорно посмотреть это послание. И Павел начинает его со вступления, где он представляется и адресует церковь, которую он пишет. Далее он следует стандартной форме написания письма, где мы читаем молитву благодарности со 2 стиха. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом наш». И дальше апостол Павел продолжает свою молитву. Эта молитва может служить образцом и примером подражания и для нас, где мы можем учиться тому, как молиться не только о себе и своих нуждах, но приносить других и молиться за всю церковь. Павел далее вспоминает о своем служении в Фессалониках. Этому посвящена почти вся 2 глава. Начиная с 1 стиха, я читаю. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездействен. Но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим дерзновением, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Многие из этих пунктов, которые перечисляет Павел, говоря о своем служении, должны стать стандартом и для нас в нашем служении, в нашем отношении к служению и труду на Неве Господней. Павел говорит, какие бы привилегии и права, как апостол, он мог бы использовать, начиная с 7 стиха, но к ним не прибегал, но наоборот поступал абсолютно противоположно этому. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так и мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Здесь мы видим личное отношение Павла к благовестию, где для него это не было каким-то механическим трудом передачи информации. Но, проникнувшись любовью к верующим в Фессалониках, Павел отдает всего себя им вместе с тем Евангелием, которое он проповедует. Ибо вы помните, 9 стих, «Братья, труд наш и изнурение, ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетель Бог. И вы, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами, верующим». После того, когда Павел говорит о своем служении, он благодарит Бога, потому что справедливо отметить, что все, что Павел перечисляет, и что, как по-человечески казалось бы, он мог был бы зачислить себе в заслуги, на самом деле это заслуга Божья. Только благодаря Богу он мог поступать и действовать подобным образом, вот потому он вследствие, как следствие благодарит Бога. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, которое оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. И интересно, что это Слово, искренне принятое верующими, стало распространяться не только в сердцах фессалоникийцев, но оно достигало и их окружения, их ближних и соседей, их друзей и родственников, их односельчан, и двигалось, распространялось дальше. Вот как мы читаем. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников то, что и те от иудеев». Нужно отметить, что церковь в Иерусалиме была жестоко преследуема за свои убеждения и веру во Христа. Подобные же трудности и испытания перенесли и верующие фессалоники, подвергнувшись гонению. 17 стих. «Мы же, братья», это, можно сказать, здесь, с 17 стиха апостол Павел начинает другую тему, где он говорит о своем беспокойстве и переживании за верующих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда? Или радость, или венец похвалы, не вы ли в Господе, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». И здесь Павел говорит о своих искренних чувствах, которые он неподдельно испытывал к верующим в Фессалонике. И вот здесь Павел выражает прямо свое желание видеть верующих. Далее, 3 глава, с 1 по 5 стих, он говорит о том, что Тимофей был отправлен с особым визитом для того, чтобы посетить церковь. Дальше мы читаем о той радостной новости, которая была принесена Тимофеем после посещения этой церкви. И, как следствие, мы снова читаем с 11 по 13 стих молитву благодарности Павла. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, и Иисус Христос, да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». После этой благодарственной молитвы апостол Павел переходит к следующей теме, а именно разделу практических наставлений. Это та вторая часть, которой обычно следовал апостол Павел после того, когда была представлена теоретическая или доктринальная часть, где излагалось определенное учение, Павел переходил к практическим наставлениям, которые вытекали из этого учения. То есть то, что должно было произойти в сердце, в сознании каждого верующего, те перемены, трансформация, которая под воздействием Слова Божия происходит в нас, выражается в поведении, в словах, делах, поступках. И вот те поступки, которые наше сознание, наши отношения с Богом во Христе должны отражать. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Апостол Павел говорит, что нет предела совершенству. Нельзя никогда сказать достаточно или хватит, но более, более и более преуспевали в том. В чем же? Ибо вы знаете, какие дали мы вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божья и есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. И дальше апостол Павел дает ряд практических наставлений, которые должны были бы научить церковь в Фессалониках, как применять ту божественную истину, о которой они узнали. Но помимо некоторых практических наставлений, в которых нуждалась эта церковь, еще одной важной темой, или даже больше вопросом, который их сильно беспокоил, было состояние умерших. Об умерших во Христе. Этот раздел начинает апостол Павел с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». По-видимому, что среди верующих в Фессалоникийской церкви были те, которые лишились своих верующих братьев или сестер, которые почили, отошли в вечность. И видно, что сердца этих овдовевших или осиротевших христиан скорбели. Но чтобы те не скорбели, апостол Павел пишет вот эти слова утешения. Для человека неверующего, в сознании которого жизнь сосредоточена лишь только здесь и сейчас на земле, а вечность для него не имеет никакого значения, для верующего жизнь здесь и сейчас на земле имеет лишь только временное, а не основное значение. А вот вечность как раз наоборот. И вот Павел пишет 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Другими словами, апостол Павел говорит, если вера наша в Господа Иисуса Христа, если мы принимаем, что наш Господь воскрес из мертвых, то точно так же, как Он воскрес, воскреснет и каждый из нас. И все те умершие во Христе, умершие верующие, воскреснут с ним и придут с ним. Когда же придут? Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И вот здесь Павел учит Фессалоникийскую церковь о втором пришествии Иисуса Христа. Если бы мы вдруг лишились этих двух ценнейших для нас посланий, мы бы много потеряли в учении, в доктрине о воскресении мертвых, о втором пришествии нашего Господа, о судьбе оставшихся верующих здесь на земле и о судьбе уже почивших с Господом умерших верующих. А потом мы, оставшиеся в живых, и вот здесь, когда мы читаем «мы», оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. Некоторые говорят, что здесь в этом случае апостол Павел причисляет себя к числу тех, кто еще при жизни живым ожидал быть восхищенным с Богом. Другими словами, некоторые говорят, что апостол Павел надеялся, что еще при его жизни он сам увидит второе пришествие Господа Иисуса Христа. Но я думаю, что когда Павел говорил «мы, оставшиеся в живых», это было собирательное «мы», а поскольку апостол Павел был среди живых, был в числе живых, себя он, естественно, включал это. То есть это скорее не ожидание Павла скорейшего возвращения Христа еще при жизни самого апостола, но некое такое собирательное «мы», когда мы причисляем себя к числу наших родственников, когда причисляем себя к своему народу, к нации, к определенному языку и говорим «мы русскоговорящие» или «мы украиноговорящие» или кто-то. В этом случае Павел, будучи живым, причислял себя автоматически к числу живых. И эта надежда касалась лишь только живых. Быть восхищенными, как мы здесь читаем, вместе с нами восхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе. Вот здесь мы читаем о том, что те верующие, которые уже почили, они воскреснут в момент второго пришествия нашего Господа. А те верующие, которые на тот момент будут при жизни, они будут восхищены для встречи с Господом и таким образом не увидят, не узнают смерти. Далее Павел рассказывает, продолжая уже 5 глава с 1 по 11 стих, о том, какой уже будет этот день Господа и пришествия. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, как вор ночью». Никто из мошенников, грабителей, которые приходят ночью, заранее не предупредит вас, не пришлет вам уведомления, не скажет заранее, но придет неожиданно, в момент и время, когда его совсем не ждут. Таким же будет и пришествие нашего Господа, в момент и время, когда никто не будет ждать, не будет готов. Но это касается лишь только неверующих, потому что, вот что Павел говорит дальше о верующих. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муки родами постигают имеющего чреве и не избегнут. Но вы», и здесь Павел делает разделение, «они будут находиться в состоянии неведения, они будут находиться в состоянии мнимого, кажущегося мира и безопасности, Они это те неверующие, которые живут без Христа. Но вы, братья, то бишь верующие, те, которые знают Иисуса Христа, не во тьме, чтобы день пришествия Господа застал вас как тать, как вор. Ибо все мы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды и спасения. И дальше есть важный отрывок, на который также нужно обратить внимание, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Это 9 стих этой главы, 5 главы 1 послания Фессалоникийцам, является очень важным, поскольку говорит о восхищении до начала великой скорби. Конечно, данный вопрос является скорее предметом богословской дискуссии. Когда же будет восхищена церковь? До начала, посреди или в конце великой скорби? Но здесь мы уже вскользь можем затронуть этот вопрос, потому что видим, как Павел учит, что Господь не определил свою церковь на гнев, но для получения наград. Что говорит о том, что церковь будет восхищена до начала великой скорби. Далее Павел продолжает практические наставления, и некоторые из них касаются и практических аспектов, а именно 14 стих. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Интересно, что это греческое слово «бесчинный» «атотактос». Наверное, знакомое нам слово «тактос», «тактичный». Скорее всего, наше русское слово произошло именно от этого греческого. «Атактос» – «бесчинный». Не в такт, не в унисон со всеми остальными. И действительно, слово «бесчинный» может также переводиться. Но интересно то, что слово «бесчинный» также может переводиться как «или лентяй-бездельник». То есть, другими словами, возможно прочитать этот отрывок «вразумляйте также братья бездельников». Это та проблема, которую придется Павлу решать и далее во втором послании, потому что в церкви были люди, которые считали для себя возможным жить за счет других, не работать, вот, посещать их домы, пользоваться такой гостеприимством и расположенностью своих братьев и сестер, объясняя это тем, что ну ведь скоро придет Господь. Зачем работать, зачем учиться, зачем тратить свою жизнь на что-то это земное, пустое и напрасное. Давайте будем все ждать Господа. Но апостол Павел говорит, что давайте будем трудолюбиво дожидаться Господа. Не просто ожидая, когда наступит этот день, но будем трудиться для Божьей славы до наступления этого дня. Далее следует заключение. 5 глава, с 25 по 28 стих. И на этом первое послание Фессалоникийцам заканчивается. Но, по-видимому, не все вопросы таки были решены. Не все точечки над «и» были расставлены. И вскоре Павлу приходится писать второе послание Фессалоникийцам. Позвольте мне процитировать несколько моментов из наших заметок. Со времени написания первого письма Фессалоникийцам появились некоторые проблемы. Лжеучителя огорчали верующих, говоря, что день Христов уже был, и подобные новости побуждали к безделью в церкви. которое Павел пытался исправить. Павел напоминал фессалоникийцам о событиях, которые должны произойти до возвращения Христа. Все те переносимые преследования могут придать мужество, зная, что праведный суд Божий спросит со всех одинаково. Также цель, с которой писал Павел, это письмо было написано для того, чтобы утешить церковь во времена гонений, чтобы нейтрализовать лжеучителей, что Христос уже вернулся, и чтобы запретить лень, которая пришла в церковь. Очевидно, некоторые верующие в этой церкви перестали трудиться, потому что они верили этому лжеучению о возвращении Христа, которое, как говорили лжеучителя, уже было. Эти верующие стали жить за счет других. Павел обсуждает эту проблему в своем первом письме к фессалоникийцам. Однако проблема стала еще серьезней. Поэтому он призывает верующих к тому, чтобы они трудились и приносили плоды. Также хотел обратить ваше внимание на некоторые особенности второго послания фессалоникийцам. Несмотря на то, что это послание короткое, оно объясняет важный вопрос, касающийся антихриста и возвращения Христа. Письмо является одной из основ для понимания будущих событий. Павел объясняет, что возвращение Христа не случится, пока не произойдет определенное событие. И это событие объясняется во второй главе. Хотя это одно из ранних писем, написанных Павлом, он все равно ссылается на свое учение как предание, что говорит о том, что уже при жизни апостолов библейская истина была широко принята, распространена в церкви и воспринималась как определенная традиция, которой следовали христиане. Ну а теперь я предлагаю вместе обзорно посмотреть второе послание к фессалоникийцам. Итак, опять же, с первых стихов, первая глава, с первого по второй стих, мы читаем приветствие, обращение Павла и адресатов, которым было направлено письмо. Затем следует ободрение фессалоникийцам с третьего стиха. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Вы знаете, это тот отрывок, который бы я желал и себе, и каждому из вас. Чтобы здесь, как сказано, умножалась бы любовь и возрастала вера каждого из нас. В случае с Фессалоникийской церковью это так и было. Несмотря на жестокие преследования, которые они испытывали, Бог могущественно трудился в их жизни, в их сердцах. Вера их лишь только укреплялась, а любовь Божья возрастала в их жизнь. И вот дальше мы смотрим, где Павел говорит о пришествии Иисуса Христа. В доказательство с 5 стиха 1 главы. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого и страдаете. Павел говорит, что те страдания, которые мы переносим, они, по сути, имеют определенную цель. Все это мы терпим, сносим, переносим ради того Царства, которое должно наступить. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорби, а вам оскорбляемым отрадою вместе с нами в явлении Господа с неба, с ангелами силы Его. И дальше апостол Павел рассказывает об этом возвращении Христа и его втором пришествии. И вот, как свойственно Павлу, здесь во вступлении он сопровождает свое письмо молитвами, о чем мы читаем с 11 по 12 стих. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благословение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Молитва Павла дальше продолжается и во второй главе, но здесь она уже звучит немного под другим углом. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собранием к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов». И вот здесь мы, очевидно, видим, это следует, что иначе бы Павел не написал эти слова, что в церковь пришли некоторые лжеучителя, которые стали говорить о том, что пришествие Господа уже было, что Господь уже приходил, и тем самым они разрушали веру многих. Павел предупреждает и говорит: нет-нет, друзья, даже если бы вдруг вы получили письма, как будто нами написанные, не спешите колебаться. «Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Ага, оказывается, здесь должна произойти определенная цепочка событий, которая в конечном счете приведет к возвращению, второму пришествию Иисуса Христа. То есть, перед пришествием Христа должен будет вначале явиться Антихрист. Но смотрите, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И оказывается, что вот эти силы зла и дух Антихриста, о чем Иоанн пишет в своем первом послании, что сейчас уже пришло в мир много антихристов, он в действии, но не может сатана осуществить свой план, не может Антихрист явно явиться в этот мир до определенного момента. Какого же? Доколе не будет взят удерживающий теперь. Кто же этот взятый? Кто же этот тот, который, будучи взят, позволит сатане прийти в мир? Многие говорят о том, что, скорее всего, речь идет о Духе Святом, который пребывает в церкви. Другими словами, до восхищения церкви сатана не может открыться. И вот когда произойдет вот это восхищение церкви, тогда сатане уже ничто не будет препятствовать открыть Антихриста миру. И вот как мы читаем 8 стих. «Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями и чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждений, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не уверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, эти, как первое, так и второе послание приоткрывают нам вот те события, которые должны еще наступить, и каким образом будет взята церковь, каким образом откроется Антихрист, и какая доля ожидает верующих живущих сейчас и уже почивших в Господе. Но опять-таки Павел продолжает свои наставления. Это 2 глава 13 по 17 стих. Некоторые такие практические наставления, как мы должны жить. И 3 глава, просьба молиться об апостолах. Интересно, здесь апостол Павел сам, будучи горячим молитвенником, постоянно взывающим к Богу, сам нуждался в молитвах таких же братьев и сестер, верующих за него. И как мы читаем, 3 глава с 1 стиха. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, чтобы нам избавиться от беспорядочных вот здесь слово «беспорядочный» отличается от того слова «бесчинный», которое мы упоминали раньше. «И лукавых людей, ибо не во всех вера». Другими словами, апостол Павел говорит, что церковь – это не место собрания святых, а грешников, пусть даже и оправданных, и даже не все те, которые приходят в церковь, действительно приходят туда с искренней или чистой верой. Далее мы читаем о заверениях и уверенности и желаниях Павла. Это 3 глава с 3 по 5 стих. И дальше наставление относительно бесчинных. То, что не удалось было исправить в первом послании, теперь апостол Павел уже прямо повелевает церкви как наставление относительно того, каким образом следует относиться к таким бесчинным людям, к таким тунеядцам или лентяям. Я читаю с 6 стиха 3 главы. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Помните то слово «бесчинно», о котором я говорил? Либо «атактус», действующий, поступающий нетактично, неадекватно, мы бы сказали, либо же проявляющего лень и злоупотребление, злоупотребляющий своим братом или сестрой, живущий за счет них, удаляться от таких. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали», опять то же самое слово, «не ленились у вас, ни у кого не ели хлеб даром, но занимались трудом, работая ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. Не потому, что мы не имели власть, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно», то же самое слово, то бишь ленятся, ничего не делают и суетятся. «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Это то практическое наставление, которое дает Павел относительно того, как мы должны жить, проводить свое время в ожидании второго пришествия Господа. Но если бы такой человек не послушался, апостол Павел дает предписание относительно того, каким образом должна практиковаться церковная дисциплина. «Если же кто не послушает слова нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но, как бы впрочем, добавляет апостол Павел, не считайте его за врага, вразумляйте как брата. Это также ценное наставление относительно церковной дисциплины и поведения всей церкви для исправления отдельных ее членов. И последние три стиха, 16 по 18, где Павел завершает свое послание. Ну и мы должны завершать нашу сегодняшнюю лекцию, а я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.